на любовь Творца Небес. И мы сегодня как раз займемся этой чудесной вестью о любви Иисуса Христа. Мы рассмотрим любовь Христа и наше отношение к ней. Мы откроем Евангелие от Иоанна, 13 главу. Это уже стало традицией на чистый четверг проповедовать именно на этот текст Священного Писания. Итак, мы откроем 13 главу Евангелия от Иоанна. И будем читать первые 17 стихов. «Пред праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался, потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю теперь, ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Симон Петр говорит ему: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Иисус говорит ему: «Омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь. И вы чисты, но не все». Ибо знал он предателя своего, потому и сказал: «Не все вы чистые». Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им: «Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. И если это знаете, блаженны вы, когда исполняете». Дорогие братья и сестры, прочитанный нам текст говорит о горячей любви Иисуса Христа к Своим ученикам. И вот кажется, апогей этой любви выразил себя на Тайной вечере, как мы прочитали. Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, то есть Он знал, что Он разлучится со Своими любимыми учениками, хотя Он будет с небес видеть их, хотя Он будет вникать в их сердца и во все их обстоятельства, но все-таки вот непосредственного физического общения уже у Него с учениками не будет, а только в духе. И Он знал, что все-таки это будет разлука с учениками. И вот Он решил явить особенным образом любовь Своим ученикам. Знаете, что любовь – это сильная эмоциональная привязанность к человеку. Это то состояние, когда вы настолько обожаете этого человека, что жить без него не можете. Вам все мило, вам все дорого в этом человеке. И его внешность, и то, как он разговаривает, и то, как он выражает свои чувства. Все вам настолько близко и дорого, вы считаете его за свою вторую половинку. Так вот, вот эта любовь, именно такая любовь, очень сильная, эмоциональная, нежная, любовь обожания была у Иисуса Христа к Своим ученикам. Нельзя сказать, что она вот только именно в тот момент как-то воспылала в нем. Нет. Христос любил учеников уже давно еще, до создания мира. Он их возлюбил, Он их избрал. Он их призвал ко спасению. Он им дал удивительное служение, все это проявление Его любви. Он сказал: «Не вы меня избрали, я вас избрал». Он дал им дары апостольства. Ученики могли проповедовать, могли исцелять больных, могли чудеса творить. Он их защищал в любви своей от нападков врагов, и Он открыл им свою славу на горе Преображения. Он их называл очень нежно, друзья мои, Он называл их детьми своими, Он радовался о них, и эту радость выражал открыто. Он очень редко критиковал их. Священное Писание, наверное, только один случай называет, когда Иисус на своих учеников легко прогневался. И то, что это был единственный случай, подтверждает, что все евангелисты почти его отметили. Потому что из ряда вон выходящее событие, Господь прогневался на тех, кого любил. Ну, а было это, знаете, по какому случаю, да? Когда они препятствовали детям прийти за благословением. Вот тут вот наш Господь проявил свой праведный гнев на своих учеников. Потом никогда больше это не повторялось. Тот был случай исключительный. И вот посмотрите, Иоанн говорит, за несколько часов до своей смерти Христос являет делом, что возлюбил своих до конца, возлюбил их. У меня вопрос, я не знаю, возникает ли он у вас. Не кажется ли вам, что способ, которым выразил Иисус свою любовь к ученикам, не столь эффективный, как вот то, что мы уже с вами перечислили? Это и призвание ко спасению, избрание к служению, наделение дарами. Не кажется ли вам, что у Господа измельчала как-то фантазия, чтобы проявить свою любовь? Не лучше ли было их удивить каким-то чудом, позабавить каким-то особенным явлением? Или, допустим, ну, нагнать ужаса на них, вот показать им ад, хотя бы на пять минут туда их спроводить, а потом извлечь? Знаете, ученики бы дрожали, трепетали потом, о Господь, как же ты нас действительно любишь. А здесь... Кажется, Господь ничего особенного не делает. Ну, умыл ноги, это же не чудо сотворил. Это же не от ада избавил. Неужели вот в этом мы видим, ну, великое проявление любви? Как помните, я вам рассказывал, молодые люди здесь у входа в церковь встретили Вениамина Александровича Нестерова и говорят, а вот если мы в вашу секту вступим, нам что-нибудь дадут? Ну, машину, допустим. Он говорит, больше, чем машину дадут вам. Неужели? Они уже прям готовились записаться в нашу церковь. Вениамин Александрович продолжает, вам вечную жизнь Господь даст. А, вечная жизнь. Нам нужно что-то сейчас. Так вот, здесь мы также, ну, испытываем некое разочарование, братья и сестры. Как бы Господь решил явить ученикам великую любовь свою. Осталось немного их вот такого тесного общения. Господь знает, через какие скорби они должны пройти. И всего лишь омыть ноги. Дорогие братья и сестры, знаете, все-таки на самом деле Господь явил им в этот час величайшую любовь. Однажды Лев Толстой дает нищему там, ну я не знаю сколько, рубль или 50 копеек. А рядом с ним был один такой умный мужик, крестьянин. И он говорит, граф, а ведь вы на самом деле человеку-то и не помогли. Он говорит, как так, я не помог? Вот я ему дал деньги. Не. Вот если бы вы его научили зарабатывать эти деньги, тогда бы вы ему помогли. А он эту вашу денежку истратит, и он опять такой же нищий. Дорогие друзья, Господь знал вот что. Что ученики должны 30 лет прожить без Него, друг с другом. И также с церковью, которая будет. Они руководители церкви. Они вот эта святая элита, которая должны дать верное направление церкви, как она должна жить. Но они не могут просто вот издать какие-то директивы, живите так и так, а мы будем жить как умеем. Господь знал, как сложно прожить это долгое время вот в таком тесном коллективе. Очень сложно. Я, к сожалению, знал друзей, о которых думал, ну, это не разлей вода. Прошло немного времени, и знаете, как вот, ну, в народе говорят, черная кошка пробежала между ними. Смотреть друг на друга не могут. Я знаю такие церковные советы, которые, кажется, работали год за годом нормально, но потом что-то случилось, не могут понять друг друга. Я знал такие семейные пары, которые в начале своего супружества ходили, взявшись за руки, постоянно смотрели друг на друга, улыбались. А потом приходили ко мне и говорили, мы не можем вместе жить. Вы знаете, не просто людям жить друг с другом. И Господь это знал. Он знал, что если они проживут вместе долгое время, это будет благо церкви, это будет благо им самим. Он знал этот текст из Писания, как хорошо и приятно жить братьям вместе. И он знал, что это осуществить непросто. И ему нужно было, знаете, каким-то особым, наглядным образом продемонстрировать секрет вот такой успешной, благодатной совместной жизни. И нужно это показать было так, чтобы никогда, ни при каких обстоятельствах ученики бы не забыли этого образца и этого примера, чтобы он всегда направлял их. Посмотрите, какие разные были ученики. Они были молоды, были напористы. Господь Иоанна и Иакова назвал сыновья грома. Они знали себе цену. Они могли детей не пустить Господу Иисусу на благословение. Они однажды пожелали огонь с неба низвести на самарян, которые их не приняли. Господь знал, что... Он же взял себе молодежь, один Петр был женатый, он знал, что апостолы переженятся, а там жены будут. Как еще жены будут руководить? Иоанн Адамович рассказывал, как однажды они собрались у одного брата-диакона, какой-то вопрос обсуждать. Ведут беседу, вдруг тук-тук, жена, оказывается, она около двери стояла и слушала, как мужчины рассуждают, и говорит, братья, меня послушайте, я вам сейчас все объясню, как нужно поступать. Вы знаете, когда жены вступят в дело, тоже непросто. Вот до той поры Господь мог решать все проблемы в силу своего авторитета. Он был с ними. И Он предотвращал все эти конфликты. Как же они будут жить после Иисуса? И вот этот принцип, как они должны жить, Господь наглядно преподает служением любви. Он умыл ноги, и он показал, что великая любовь готова служить, но не повелевать. На самом деле Христос мог бы назначить любого из апостолов, того же Петра. Так, Петя, ты старший, давай-ка вот умой нам ноги. Или Иоанна, ты моложе всех, поработай, пожалуйста. Нет. Господь показал, что настоящая любовь, которая цементирует взаимоотношения, она готова служить, но не повелевать. И вот это ученики запомнили очень отчетливо. И никакие переживания жизни не могли у них вытравить вот эту картину, как их благословенный Господь вдруг встает, снимает с себя верхнюю одежду, припоясывается, наливает воды в умывальницу, берет полотенце, начинает умывать ноги ученикам и отирать их полотенцем. Они не могли забыть, как Господь одел наряд слуги, как Он взял орудие слуги, как Он выполнял работу слуги. И они поняли, настоящая любовь поступает так. И когда вы посмотрите апостольские послания, вы увидите во всех посланиях выражение сердца слуги, которые показывали апостолы. Вот тот же апостол Иоанн, который хотел уничтожить самарян. Во всем его послании красной нитью проходит «Будем любить друг друга». «Дети, будем любить друг друга». «Кто не любит, тот не познал Бога». «Бог есть любовь». Апостолы увидели в этом событии также то, что великая любовь умеет закрывать глаза на недостатки и апеллирует к достоинствам людей. Вот наше свойство человеческое, оно такое. Мы всегда обращаем внимание на какие-то пороки людей. Начинаем их высвечивать, начинаем их, знаете, разукрашивать. Вы думаете, Христу было нечего сказать о духовном состоянии учеников? Думаете, ему было не в чем их упрекнуть и обличить? Он проникал в сердца, словно рентген, он видел все скрытое, что там есть. Посмотрите, как он очень мягко говорит Петру: Петр, не пропоет петух трижды, как ты, вернее, однажды, как ты трижды отречешься от меня. И все. И ничего к этому не прибавляет. Я знаю, какой ты дешевый апостол. Я знаю, как ты испугаешься, ты трус по природе. Ничего подобного. Любовь настоящая умеет закрыть глаза на недостатки. И она апеллирует к достоинствам. Я вот думаю, если бы мы учились этому у нашего Господа Иисуса Христа, сколько бы отношений мы сохранили между собой. Христос знал их непривлекательность, физическую непривлекательность. Ведь наш Господь – это совершенство, у Него на небесах все совершенно, ангелы красивые. И вот эти апостолы, такие неотесанные, эгоистичные, в сравнении с Ним недоразвитые. И Господь как бы закрыл глаза на эти недостатки и никогда им не сказал об этом. Он видел будущее, как Он их преобразит. Великая любовь способна превозмочь свою собственную проблему, свою печаль. Вы знаете, у Господа были все основания не оказывать этой любви своим апостолам. Но я не называю вот ту причину, что у них были проблемы. Нет, у самого Христа были проблемы. Он бы мог закрыться им и сказать: «Братья, сегодня я для вас не слуга, извините, сегодня любить я вас не могу, душа моя скорбит смертельно. Я скоро должен принять чашу гнева Божьего на себя, мне не до любви, я томлюсь, я ничего не могу вам сказать сегодня». Нет, посмотрите, хотя Христос был в предчувствии беды, хотя Он скорбел о предателе, Он превозмогает все свои чувствования и являет делом, что Он любит своих учеников. Вот какой любви должны учиться апостолы, вот какой любви должны учиться мы. Интересно, как же они отнеслись к ней? Я вижу в этом тексте четыре отношения к проявленной нам Божьей любви. И мы себя проверим, как мы относимся к ней. Потому что та же самая любовь изливается сегодня на всех нас в необыкновенной мере. Но как мы к ней относимся? У Бога нет проблем с любовью. У нас есть проблемы к отношению к Божьей любви. Есть четыре отношения, как я сказал. Первое отношение врага. Это отношение олицетворял Иуда. Посмотрите, он вынужденно, внешне принимает знаки любви Христовой. Он подставляет свои ноги, умывай. Но внутренне он отвергал любовь Господа Иисуса Христа. И это отношение к любви Божией, к сожалению, сохраняется. Многие принимают дары Бога, но одновременно отвергают Его самого. Посмотрите, как много сегодня Бог оказывает своей любви к людям. В Деяниях апостола святой Петр сказал, вернее, апостол Павел, язычникам, которые хотели их чествовать, он говорит о Боге, что Он в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями. Кажется, Бог прав, Он имеет все основания, чтобы попустить кому-то ходить во тьме. Но если только мы на этом бы остановились и сказали: Бог суверенен, Бог имеет право держать в потьмах человека, мы бы тогда забыли о другой составляющей Божьего характера, Его любви, но она никогда не исчезала у Бога. Послушайте, Павел продолжает: хотя, да, он попустил по каким-то своим особым мотивам ходить людям своими путями, хотя не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, исполняя пищу и весельем сердца наши. Подумайте, Бог этот мир хранит в своих руках, в равновесии, чтобы природа давала урожай. Посмотрите, исполняя пищей, Это значит, что Господь дает людям, давал людям способность обрабатывать поля, не насылал, знаете, разных вредителей, чтобы было им чем питаться. И не только это я вижу в этом слове, исполняя пищей. Я вижу, что Бог им давал и здоровье. Потому что если человек болен, если у него с желудком проблемы, не очень-то и поешь. Помимо того, Бог давал людям возможность повеселиться. Бог поддерживал их хорошее настроение. Если бы Бог отнял свою руку, поверьте, Давид это пережил, но ты сокрыл лицо свое, и я смутился. Это Бог, столько много Он дает людям. И тот же Павел, но в 17 главе Деяний апостолов говорит, что Бог не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Он сам дает всему жизнь. Видите, Он дает жизнь, Он дает людям рожать детей, Он дает дыхание, Он поддерживает ежедневное наше существование, Он дает всему жизнь, дыхание и все. В это слово все включено, и профессия, и какие-то материальные блага и так далее. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, не найдут ли, хотя Он недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем, движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его род. Дорогой друг, куда ты не бросишь взгляд, везде ты увидишь Бога и Его руку. Ты увидишь Божью руку в своем холодильнике, в своем гараже. Ты увидишь Божью руку вот на себе, у тебя есть одежда. Все это тебе дал Бог. Посмотрите, Иуда пользовался многими благами Бога. Он получил апостольство, он был очевидцем чудес, он проповедовал, он слушал Слово Иисуса Христа в обильной мере. Ни одна проповедь не ускользнула от его внимания. Он слушал Иисуса, который о себе сказал: «Я больше Соломона». Он видел и слышал столько, о чем Иоанн потом напишет: «Миру не вместить написанных книг». Но вот это обилие проявления Божьей любви Иуда отверг. Он позволил сатане завладеть его сердцем. Его сердце было сребролюбиво. Он был вором, как нам говорит 12 глава Евангелия от Иоанна. Дорогие друзья, вот это враждебное отношение к Богу было всегда, и оно будет всегда. Вот в эту вереницу Каин, лжехристиане, лжеучители, лжеверующие, в эту цепь противников Божьих, цепь врагов любви Божьей, встают каждый день новые и новые люди. Когда вы пользуетесь Божьими благами, но не благодарите их, не осознаете, из чьей руки вы это получили, я боюсь, что это будет отношение Иуды Искариота к Божьей любви. Это ужасное отношение. Один философ, который оказал огромное влияние на молодежь в свое время, Сартр, он писал о своем очень печальном опыте, как он был врагом Божьей любви или стал врагом Божьей любви. Послушайте это ужасное буквально признание из его уст. «Мне все труднее избавиться от Него, то есть от Бога. Мне все труднее избавиться от Него, потому что Он засел у меня в затылке. Я посадил Святого Духа на цепь в подвале. Я вышвырнул Его вон. Атеизм – дело жестокое и долгое. Думаю, я его исполнил до конца». Такие люди были, есть и будут. Книга Откровения Иоанна говорит, что когда Бог будет судить этот мир во время царствования Антихриста, когда Он будет изливать свой гнев, чтобы этим самым людей предостеречь, люди в аду будет еще хуже. Вместо того, чтобы вразумиться, люди будут хулить Бога, кусая свои языки. Так что такое отношение есть. Я хотел бы верить, что в нашей церкви, здесь, среди дорогих слушателей, нет ни одного человека, который вот так бы по-иудски отнесся, по-иудиному отнесся к Божьей любви. Но есть второе отношение, оно тоже не очень радует, это отношение потребителя. 4 и 5 стихи говорят нам: «Встал с вечера, снял с себя верхнюю одежду, взяв полотенце, припоясался, потом влил воды в умывальницу, начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, который был припоясан, и точка». А что же это ученики принимают все как должное? Это что же, когда он уже весь круг обошел, вдруг до Петра дошло? Как же это так? А другие? Никто не сказал: «Христос, а можно я тебе ноги умою? Дай-ка я возьму этот тазик, это полотенце. Лучше ты сядь на мое место, я этим займусь». Нет. Все мужчины, все молодые люди с охотой выставляют свои ноги, мой, любуются, как Господь профессионально это делает. Видите, отношение потребителя к Божьей любви – это когда мы принимаем Божью любовь, даже принимаем ее с благодарностью, с охотой. Ну, плохо ли иметь свежие ноги? Да еще такие, которые Творец мира вымыл. Потом можно месяц их не мыть, вот сохранять это, знаете, торжество. Вот мне даже сам Христос ноги вымыл. Дорогие друзья, принимать и не отдавать любовь – самое распространенное дело. Вы помните, Христос сказал историю о должнике, который был должен царю 10 тысяч талантов. Царь его призвал и говорит: «Будет продано все твое имущество, ты будешь сидеть в тюрьме, твои дети и жена будут в рабстве, пока не отдашь этого долга». Ну, практически, дорогие друзья, это означало больше, чем пожизненное заключение. Это в Америке любят наматывать сроки, там сроки могут быть и 200 лет, и 300 лет заключения, пожалуйста. За каждое преступление свой срок, все это суммируется. Так вот, этот человек стал плакать, стал просить царя: «Пощади меня, помилуй, иначе говоря, прояви, пожалуйста, ко мне твое милосердие, прояви, пожалуйста, ко мне любовь». И вот милостивый царь проявляет к нему любовь, прощает ему долг, и мы видим, что этот человек, он не отверг милости царя, он ей воспользовался. Я думаю, он даже поблагодарил царя за эту милость. Я не сомневаюсь в том, что он был очень рад этой нежданно свалившейся на него милости. Прощено долг в 10 тысяч талантов – это где-то 260 тонн серебра. Конечно, он поделился этой вестью со своими домашними. Как хорошо, теперь никаких долгов на нас нет, можно новые сделать долги. Но, получив эту любовь, он не захотел ее отдать. Да не всю, и не требовалось всю отдавать. Ведь не требовалось тому простить даже 2 килограмма серебра. Всего 100 динариев. 100 дней работы. Потому что рабочий день оплачивался по динарию. Вот и все. Дорогие друзья, ну что мы видим? Вот эту 4-месячную зарплату, которую ему задолжал его друг, он не захотел простить. Он требовал: «Дай мне, что должен». И так он приватизировал царскую любовь, но не захотел передать ее дальше. Дорогие друзья, я думаю, Господь сейчас обличает кого-то из нас в этом потребительском отношении к Божьей любви. Я не сомневаюсь в том, что многие из нас с радостью принимают Божье прощение. Я не сомневаюсь, что многие из нас не отвергают милости Небесного Отца. Я знаю, что многие из нас любят петь: «Любовь Христа безмерно велика». Я знаю, что многие из нас свидетельствуют о любви Иисуса Христа другим: «Вот как любит меня Бог». Все это неплохо, все это нужно. Но, дорогие друзья, передаете вы ее дальше? Или вы требуете долги с других людей? Вы не любите. Вы не любите мужей, вы не любите ваших жен, вы не любите детей, вы не любите Божьих детей так, как нужно. Вот той любовью, которой учил нас любить наш Господь Иисус. Помните, мы говорили, великая любовь готова служить, а не повелевать. Помните это, да? Что великая любовь умеет закрывать глаза на недостатки, великая любовь способна превозмогать себя и свои проблемы. К сожалению, это есть у нас. И нам поэтому здесь, взирая на эти знаки, наверное, прежде всего надо принести Господу Богу покаяние за наше вот это вот эгоистичное чувство, неверное отношение, пользоваться Божьими благами, Божьей любовью и все это похоронить в себе. Третье отношение, оно неверное, это отношение законника. Читаем 6 и 9 стихи. Подходит Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю, ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Симон Петр говорит ему: «Господи, не только ноги мои, но и руки и голову». Вот это отношение законника к Божьей любви олицетворяет, к сожалению, апостол Петр. Кажется невероятным, что такой человек и мог олицетворить законническое отношение к Божьей любви. Что понял Петр? Да он тоже понимает, что очень многие из нас внутри себя чувствует, он понял, что он недостоин такой Божьей любви. И поэтому он от нее отказывается. Он понимает, что любовь Христа нужно заслужить. Он понимает, что не имеет права вот так просто присвоить Христову любовь и говорит: «Тебе ли умывать мои ноги? Ведь ты же Бог, ты Сын Божий, я перед тобой ничтожная козявка, я грешный человек, я много раз тебя подводил, сатана однажды говорил через мои уста, сколько неверного у меня было, и ты хочешь мне, великому грешнику, мыть ноги? Не будет этого, Господь, я недостоин». Это законческое отношение к Божьей любви. Божью любовь, говорит законник, нужно заслужить. Нужно достичь вот некого определенного стандарта духовного, чтобы претендовать нам на Божью любовь. И многие христиане-законники не смеют принять Божью любовь годы и годы. Они ждут такого момента, когда же они удостоятся принять эту Божью любовь. И посмотрите, какие ужасные последствия законников-христиан. Иисус сказал: «Если я этого не сделаю», то есть если ты не примешь мою любовь, если ты запретишь мне ее тебе дать, какие последствия? Не будешь иметь части со мною. Иначе говоря, христианин-законник, который не принимает Божью любовь к себе, он не может иметь общение с Богом. Общение в смысле дружеских взаимоотношений, сыновьих взаимоотношений. Потому что он себя видит не сыном, он себя видит рабом, он себя видит нечестивым грешником, который должен отстрадать определенные, положенные Богом число мук, пройти по этим земным мытарствам, осветиться. И вот когда он похорошеет: «Ну, теперь, Господь, люби меня, я стал хорошим». Этого никогда вы не дождетесь. Потому что мы растем в любви только во взаимоотношениях с Богом. Только тогда, когда ты принимаешь Божью любовь, она словно вода живая, она тебя поднимает, она тебе помогает из грехов твоих выпутаться. А те люди, которые стремятся заслужить Божью любовь, живут в постоянной духовной депрессии. Опять я не таков, опять я недостоин. Я хочу сказать, никогда ты не будешь достоин Божьей любви. И здесь речь не идет о достоинстве, здесь речь идет о даре. Потому что это Христос принял на себя инициативу явить эту любовь вот таким образом, каким Он явил. Сам налил воды в умывальницу, сам припаялся со полотенцем, сам начал умывать ноги. Все сделал сам, не спрашивая разрешения, не спрашивая согласия. Он проявляет ее в одностороннем порядке. И Он ждет, что ты ее примешь. И тот, кто не принимает эту Христову любовь, тот не имеет части в Божьей радости. Тот не имеет части в спасении. Его сердце озабочено больше собой, чем Богом. Я вспоминаю свидетельство одного брата, это сын верующих родителей. И вот он мне говорит, вот знаешь, Виктор, я долгое время как-то не мог вот понять, то ли я спасенный, то ли я не спасенный, то ли любит меня Бог, то ли не любит меня. И он говорит, я вот беседовал с братьями, с мамой, а потом, говорит, вот мне как-то вот открылось и все, что Бог меня полюбил от и до. То есть до того, как меня еще не было в этом мире и в проекте, до создания мира Бог уже тогда меня полюбил. И Бог меня любит до вечности и в вечности. Такой, какой я есть. Со всеми моими минусами. И он говорит, вот тут первый раз в жизни я заплакал. Первый раз в жизни я принял Божью любовь по отношению к себе. Знаете, это не для всех нас просто. Мы страдаем разными комплексами, мы видим в себе столько недостатков, и они затмевают от нас как бы Божий горизонт, и в наших глазах любовь Божия, да, есть, но она не такая великая, чтобы вместить меня своими проблемами. Мы не можем даже себе представить, чтобы Бог обо мне радовался, мы не можем себе представить, что Бог меня обожает, что Бог по мне скучает. Мы говорим, это невозможно, я недостоин. Но тогда позвольте спросить вас, а что же тогда Божья любовь, если не это? Если Бог о вас не радуется, значит, Он не любит вас. Если Он не обожает вас, значит, Он вас не любит. Третьего-то нет. Либо Бог любит, либо Он проклинает. Я бы очень хотел, чтобы мы не только покаялись в потребительском отношении к Божьей любви, чтобы мы могли покаяться в законческом отношении к Божьей любви. Чтобы мы не стеснялись ею пользоваться, потому что любовь Божия – это незаслуженный дар. И правильное отношение, четвертое отношение к слуге. Мы прочитали с 12 по 17 стихи, когда же умыло ноги, надел одежду свою и возлегший опять сказал, знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем, Господом, правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я Господь и учитель умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что сделал я. Истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Отношение слуги – это отношение Господа нашего Иисуса Христа к людям. Наделить своей любовью, но не столько ею воспользоваться, помочь, сделать все, чтобы было хорошо моему ближнему. Дорогие друзья, я читал, как один брат такую историю написал, кается одна женщина, он знакомится с ней, это было на Украине, спрашивает, как вас зовут? Она говорит, меня зовут Тая Иосифовна, а где вы работаете? Спросил он. Я заведующий кафедрой философии Киевского государственного университета. Ну, у брата почти дар речи пропал, вон он с кем разговаривает. И она продолжает, я вот своей соседкой пришла на собрание, и брат подумал, вот этой образованной женщине будет очень трудно среди простых верующих жить, ей нужна какая-то особая пища. И он решил послать ей несколько таких очень серьезных книг, чтобы ее вера могла утвердиться. Но ему было неудобно у нее адрес спрашивать. И он попросил, чтобы она познакомила его вот с этой соседкой. А соседка оказалась уже пожилая женщина. И вот он ей говорит: «Вы хорошо знаете эту Таю Иосифовну?» Она говорит: «Ну, конечно, мы уже много лет живем вместе на одной лестничной площадке, мы много лет дружим, она со мной в церковь приходит». И вот брат, это был Вальдемар Цорн, главный редактор журнала «Вера и жизнь», он ей говорит: «Я бы хотел бы несколько книг прислать для вашей соседки, и я пришлю их вам, а вы ей тогда передадите». Она говорит: «Охотно». И вот он ей дает листочек бумаги и говорит: «Вы напишите ваш домашний адрес». И видит, как лицо этой бабушки залилось густым румянцем, и она говорит: «А я не умею писать». Но он говорит: «Ничего, я напишу». И вот он сообщает о себе: «Пишу, а руки дрожат от того, что в очередной раз ощущаю реальность действия Святого Духа. Не умеющая читать и писать женщина приводит к Богу доктора философии». Братья и сестры, мне кажется, вот секрет, почему эта женщина сумела привести ко Христу доктора философии, заключается в том, что она имела эту Божью любовь в своем сердце. Она не только получала от Бога любовь, но у нее было сердце слуги. Она эту любовь могла распространить и на свою соседку. А поверьте, человеку больше всего нужно вот такое простое внимание, доброе отношение, не наши какие-то нотации. Любовь надо человеку показать. Точно так же, как это сделал Иисус Христос. Братья и сестры, апостолы не могли забыть вот этой великой демонстрации Божьей любви. Шли годы, но вот этот преподанный Богом урок, он продолжал направлять их жизнь. И когда вы читаете послания апостолов, вы видите, что на этих посланиях лежит отпечаток вот той тайной вечери. Апостолы видели себя слугами. Они служили Господу, они служили народу Божьему. Для них это было самое ценное призвание. Я бы хотел, чтобы мы помолились Богу о том, чтобы наше отношение к Божьей любви было вот таким отношением слуг. Приняв ее, мы могли бы передавать дальше. Без помощи Божьей мы это не можем сделать. Помолимся. Господь милосердный, мы удивлены Твоей любовью. Мы знаем, что мы никогда не сможем ее заслужить. И это не нужно, Господь. Ты ее в избытке явил нам, даровав нам спасение. Ты в избытке явил ее нам, даровав нам церковь, общение друг с другом, даровав нам всевозможные духовные, материальные блага. Слава Тебе, Господь наш! Пусть среди нас не будет ни одного человека, который бы сказал «нет» Твоей любви. Пусть среди нас не будет ни одного человека, который бы сказал «да» Твоей любви, но не передал ее дальше. Пусть не будет ни одного законника, Господи, который бы, себя считая недостойным любви, от нее бы отказывался. Господь, мы просим Тебя, мы принимаем Твою любовь, мы благодарим Тебя за то, что Ты любишь нас, таких, какие мы есть, невежественных, иногда злых, раздражительных, недалеких, непостоянных. Господь, слава, слава Тебе! Слава Тебе! Помоги, Господь, чтобы мы постоянно размышляли об этом и могли подражать Тебе в той любви, которую Ты являешь нам. Услышь нас во имя Иисуса Христа. Аминь.